Дадяхао, в эфире Лавайкаст, и снова в ваших наушниках, в этот раз хорошего микрофона, звучит голос Альберта Крискова, бессменного ведущего, смотрителя маяка, поливателя кактуса и прочее. А сегодня мы будем смотреть с нашего маяка на звезды, потому что у меня в гостях интереснейший гость, это Марат Мусин, который каждый день занимается тем, что смотрит на эти самые звезды. Марат, привет.
Здравствуй, Альберт.
Но давай я сразу скажу, что ты астрофизик, чтобы не держать наших, наших слушателей в неведении. И ты каждый день протираешь объектив своего телескопа и смотришь куда-то вглубь Вселенной.
Твое утверждение верно на 50%. Я действительно астрофизик, но я не смотрю каждый день в телескоп, и в принципе современные астрофизики делают это довольно редко, потому что большая часть нашей работы заключается в том, что мы сидим перед компьютером, работаем с изображением, с графиками, с таблицами, и очень часто это больше напоминает работу программиста на самом деле. Но да, за всем этим, правда, звезды, галактики, Вселенная. На телескоп я в последний год, а последний раз ездил, наверное, года полтора назад.
Но, тем не менее, ты сидишь в Пекине. И давай скажем нашим слушателям, что ты не прирожденный китаист, то есть ты не астрофизик-китаист, ты не китаист-астрофизик, ты именно настоящий астрофизик, который приехал сюда, и вот с этого момента скажи, как же ты попал в Китай?
Ну, я, в принципе, думаю, что нельзя быть астрофизиком, китаистом, астрофизиком, русистом, наука международная, и мы все свободные агенты, которые выбирают место, где они будут работать, и это может быть Новая Зеландия, Корея, Китай, естественно, Южная Корея. И сейчас я работаю в Китайской академии наук, получил позицию постдока 3 года назад, и вот продлил сейчас еще на 1 год. И попасть сюда достаточно легко, нужно просто получить степень кандидата, ну, либо PhD, вот я отучился в Америке, и после этого подавался в различные университеты по всему миру. Ну вот мне повезло, что я попал в Китай. То есть совершенно спокойно я мог бы с тобой разговаривать из Австралии, но в этом случае мы вряд ли с тобой были бы знакомы, конечно.
Да, и тут фраза «мне повезло, что я попал в Китай», она сразу меня заинтересовала. Вот скажи нашим слушателям, среди которых, я думаю, не так много астрофизиков, но часть слушателей однозначно хотела бы попасть в Китай по научной стезе. Чем тебя привлекло предложение из Китая? Почему ты не поехал в ту же Новую Зеландию?
Наверное, я немножко неправильно расставил акценты. Мне повезло стать постдоком, потому что это очень пологая пирамида. Очень малое количество людей, получивших PhD, могут попасть на постдок. Поэтому я бы принял постдок из любой страны. И в Китае были хорошие условия, плюс группа, которая как бы... Я думаю, что на этапе карьеры, когда ты выбираешь постдок, страна не очень важна. Важно, чтобы группа занималась тем, что тебе интересно, чтобы в группе были возможности, чтобы ты развивался, чтобы она платила хорошие деньги, чтобы она оплачивала тебе поездки на конференции, давала доступ к современным телескопам, к данным. И как бы все это я нашел в Китае. Поэтому это, правда, хороший выбор на данном этапе карьеры. А по поводу попасть, ну, Китай старается играть по общим правилам на рынке и публикует вакансии на специальном сайте для астрофизиков. Ну, я думаю, то же самое подходит и для всех других профессий, для всех других научных дисциплин. Единственное, я могу сказать, что заехать в Китай через западную страну намного выгоднее, чем ехать напрямую из России, потому что все-таки Китай, вот тут такая включается китайская специфика, платит постдокам, которые приехали из России, обычно чуть меньше, чем постдокам, которые приехали, допустим, из Штатов.
Ну, в этом есть логика, своеобразное индексирование, откуда людям сложнее приехать в Китай по экономическим причинам.
Ну, скажем, да, как бы это было бы невозможно, допустим, в Штатах, потому что там постулируется равноправие, и неважно, откуда ты приехал, если ты специалист, должен получать определенные деньги. Китай в этом плане, да, действует немножко по-своему.
И вот давай я немножко реминисцирую на свое относительно далекое прошлое, потому что когда я учился в Китае в университете, я помню, а это было в 90-х годах, я заканчивал бакалавриат в 97-м году, это было в прошлом тысячелетии. Я помню, что у нас были выбитые стекла в аудиториях, практически не было никакого оборудования, и все было очень даже по сравнению с постсоветским союзом, с той провинцией, откуда я родом, все было, ну, не ахти. И я помню, что буквально вот после 97 года, когда я потом вернулся в 2004-2005 году просто в Альма-Матер ради интереса, был разительный контраст, потому что университет разбогател, он получил деньги, он купил новое оборудование, он провел ремонт и прочее, прочее. А, как я понимаю, с 2004-2005 годов вообще все китайские университеты получают огромные дотации от государства и могут себе позволить практически любое оборудование. Вот, как я понимаю, в случае с вашим оборудованием, а оно у вас, наверное, одно из самых громоздких на планете, потому что это телескопы, Китай впереди планеты всей или где он?
Ну, давай я буду потихонечку отвечать по поводу инфраструктуры. Ну, я думаю... Короче говоря, я сижу в офисе, где за 3 года 3 раза меняли кондиционер. Мой стол находится прямо около окна, и видеть, как приходят такие ребята в тяжелых ботинках, встают на мой стол, да, и пытаются там скрутить что-то, это несколько разочаровывает. Ну, плюс там отваливающая штукатурка, это все есть. То есть, как бы, некоторая такая вот то, что мы в России называем китайский стиль работы, он присутствует. При этом, как бы, в соседнем же здании находится вычислительный суперкомпьютер, к которому у меня есть свободный доступ, и там, когда я понимаю, что как эта программа будет долго считаться на моем компьютере, на MacBook'е, который, опять же, мне выдала Академия бесплатно в пользование, я могу спокойно подключиться туда, и как бы знаю, что и компьютер стоит, и суперкомпьютер стоит довольно много, и время работы на нем стоит много, а мне платит Академия. То есть вот этот некоторый дисбаланс, когда у тебя и одновременно много денег, и при этом отваливается штукатурка, в офисе это присутствует. По поводу телескопов надо сказать, что Китай смотрит на это больше с точки зрения развития собственных технологий. То есть как бы астрофизика — это фундаментальная наука, и ее монетизировать довольно трудно. Но развивая астрофизику как науку, ты приглашаешь ученых, которые говорят, нам нужно вот это, нам нужно вот это. Промышленность, пожалуйста, вот сделайте нам новые линзы, сделайте нам новые ПЗС-матрицы, сделайте нам новые сервоприводы. И Китай пытается делать все самостоятельно, но не все получается. То есть, допустим, сейчас самая горячая тема в астрофизике — это работа на телескопах в инфракрасном режиме. Нужно либо запускать в космос, либо ставить в пустынях, где очень мало влажности и тонкая атмосфера. И у Китая нет возможности сейчас построить ПЗС-матрицу, которая будет работать в инфракрасном режиме, так, чтобы соперничать с мировыми странами. Ну, как, я думаю, сейчас только Европейский Союз и США могут это построить. Поэтому Китай одновременно коллаборирует с другими странами там, где он пока не способен строить свои телескопы, и развивает те области астрофизики, где он уже способен это делать. Например, радиоастрономия. Вот недавно в одной из южных провинций построили телескоп FAST. Там у него апертура, то есть его размер составит 500 метров. Это самый большой одиночный радиотелескоп в мире. Но вот Китай сейчас пытается понять, как на нем работать и какие данные оттуда можно получать. Потому что построить это одно, а наладить всю аппаратуру и как бы начать делать науку — это немножко другое.
Но вот тут есть такой вопрос. Очень часто, особенно раньше, к слову, сейчас чуть меньше я слышу такой аргумент, а раньше во многих областях того, что касалось Китая, я слышал примерно такую концепцию, что у Китая замечательный hardware, то есть инфраструктура, постройки, аэропорты, железные дороги, шикарные отели, все замечательно. А вот как этим управлять, то есть software, то есть те люди, которые должны работать на этом всем, они еще до уровня того хардвера, который страна себе может позволить купить, не дотягивают. И вот тут ты сказал нечто, что мне чем-то напомнило этот постулат.
Надо сказать, что все-таки этот телескоп самый большой в мире. То есть никто не знает, как им управлять. Я как бы не работаю в радиоастрономии, я ездил туда, у нас там была конференция, нам все показывали, рассказывали, но, понятно, как бы я не знаю эту проблему изнутри. Мне трудно сказать, какие менеджерские решения были сделаны для того, чтобы подготовить правильную команду людей. Как бы, возможно, в других странах это было сделано по-другому. Но тот факт, что телескоп сейчас работает, но, возможно, не на 100% мощности, ну, то есть, мне кажется, любые иностранные ученые, которые сейчас работают с этим телескопом, они относятся к этому с пониманием. Там нет такого пренебрежения, что, ну, вот они там в Китае не смогли его настроить. Это объект искусства, уникальный в своем роде телескоп, поэтому нормально, что даже спустя там 2-2.5 года после его официального открытия все еще продолжаются тесты, как бы так бывает.
Скажи мне, пожалуйста, задам тебе вопрос из, конечно, смежной, но относительно далекой, но не настолько далекой области, из космонавтики. Вот что ты думаешь по поводу прогресса Китая в космонавтике? Потому что, с одной стороны, с одной стороны, люди говорят, ну, они же все скопировали, где-то там купили по дешевке, не знаю, в Советском Союзе, в смысле, там, на Украине, в России, где-то там по сусекам поскребли, что-то там вроде как скопировали тот же Союз. Вот, смотрите, они копируют технологии, которым уже там 70 лет. А с другой стороны, сейчас, судя по всему, единственная станция, которая будет летать над нашей планетой чудесным голубым шариком, это будет китайская. И вообще, то количество запусков, которое делается, все, что они делают со спутниками, это просто очень быстрый прогресс. Вот что ты думаешь про космическую сферу Китая?
Альберт, к сожалению, мой ответ будет намного короче твоего вопроса, потому что космонавтика, астрономия очень далеки друг от друга, и несмотря на то, что отдел космонавтики находится, по-моему, на соседнем от меня этаже, мы практически никак не пересекаемся, и я знаю про эту программу только то, что попадает в публичный доступ, да, что можно прочесть на Пейджингере. То есть, касательно то, что, во-первых, Китай считает необходимым опубликовать для собственных людей, да, так бы для китайцев, и также то, что потом переводят с китайского на английский. И тут надо сказать, что Китай не сильно занимается пиаром своих достижений, и очень мало что можно узнать про это, не находясь внутри. В качестве примера я могу привести, что, как ты знаешь, китайцы послали космический аппарат на Луну, и оттуда привезли некоторое количество реголита, да, лунного грунта. И его, я случайно, проходя мимо, увидел, как ящик это там спустя пару месяцев заносили в нашу Академию наук. То есть он как бы там сейчас находится. Но никакого официального пресс-релиза, никакого большого собрания как бы внутри нашей Академии, где бы нам это представили, рассказали, попросили бы задать вопросы, попросили бы там как-то это прокомментировать для прессы, и не было. То есть, ну, как бы в Китае нету... Как бы это же все государственные деньги, поэтому важно, чтобы космонавтика отчитывалась перед государством. Но так и происходит. То есть в публичное пространство, к сожалению, это попадает очень мало.
Хорошо, а тогда задам тебе вопрос немножко с другого фланга. Вот ты упоминал, что для Китайской академии наук важно, чтобы приезжали иностранные специалисты, потому что они таким образом через свою работу показывают направление, куда стоит развиваться, задают какие-то требования и прочее. Ты упоминал, вот, например, инфракрасный телескоп. Ты знаешь, конечно, это шутки шутками, но ведь сейчас у нас у всех меряют температуру. Как ты думаешь, не может ли оказаться, что те наработки, которые нужны для инфракрасного телескопа, можно применять, например, чтобы всю планету отсканировать и сразу знать, где у кого какая температура? Ты не ожидал такого вопроса.
Я все думал, куда ты повернешь этот вопрос. Я уже был готов отвечать и про привлечение иностранных специалистов в академию, и про технологические проблемы построения ЭКО-матриц. Но нет, да, ты умеешь удивить. Нет, это невозможно, хотя бы потому, что зачастую воздух прогревается до температур выше 30 градусов, и, соответственно, ты не можешь... Это пытаться что-то обнаружить на засвеченной фотопленке. Если она засвечена, если температура воздуха больше 30, то понятно, что узнать температуру людей там не получится.
Ой, ну ладно, все, ты меня, можно сказать, успокоил. Ладно, у нас минутка иронии подошла к концу, а давай вернемся все-таки к тому, что ты хотел сказать про иностранных специалистов. Вот в общем контексте того, что происходило последние десятилетия, все-таки ты, то, что попал сюда, это результат той работы, которая началась раньше. И в контексте того коронавируса, который мы видим сейчас вокруг нас. Ну, коронавирус, я имею в виду, как вся ситуация с закрытой страной, ну, да, и прочее. Вот И еще один момент я добавлю. Он тоже возникает в разговорах сейчас с другими иностранцами, в наших спорах о том, что вот Китай сейчас избавляется от большого количества непрофильных иностранцев. То есть люди, которые не обладают особыми знаниями, они вроде как уже и не нужны. Тут еще и коронавирус, можно сказать, в кавычках помог, потому что все эти люди остались за бортом. И что, в общем, впредь будут привозить вот только таких прекрасных, замечательных, умных, хороших людей, как Марат Мусин, ну и, может быть, еще несколько десятков других, вот, кто реально нужен Китаю, он будет здесь. А остальные все за борт этого парохода. Но вот вопрос такой, как ты думаешь, это так или нет? И реально ли привозить только вот cream de la cream, то есть только самых лучших ученых, и не иметь здесь целую инфраструктуру баров, где какие-нибудь прекрасные другие люди будут танцевать вокруг шестов?
Да, это очень хороший вопрос, и надо сказать, что я, когда готовился все-таки некоторым образом к разговору с тобой, я переслушал твой разговор с Русланом Тугунтаевым, который постдок в Гуанчжоу, по-моему, да? Uh-huh. Вот. И таким образом я бы хотел немножко заочно пополемизировать с ним. Ну, наверное, как бы спорить с ним будет неправильно, потому что он же мне не может ответить. Но я хочу сказать, что я не согласен с некоторыми его тезисами, например, о том, что Китай стал самодостаточным в плане науки и может позволить себе практически не приглашать больше ученых, и его профессора работают на мировом уровне. Дело в том, что, в принципе, говорить об изоляции какой-либо страны в научном плане – это самоубийственно, это как стрелять себе в ногу, и ни одна страна за всю мировую историю не смогла в изоляции развивать хотя бы какое-то одно направление. Да? Там мы можем говорить про Советский Союз и атомный проект, но даже там часть чертежей была все-таки добыта из внешних источников, будем говорить. Ну и одновременно, какая часть экономики работала на эту бомбу, это совершенно непропорционально. Поэтому даже Штаты, да, возьмем лидирующую страну в мировой науке, он работает за счет притока к себе специалистов. Даже Штаты не могут себе позволить закрыть границы для ученых и сказать, давайте у нас будет работать для американцев, потому что то, что постулировал Трамп. Поэтому Китаю нужно работать с иностранными специалистами, приглашать их, отправлять своих специалистов, своих студентов за границу, потому что наука может работать только вот во время этого свободного круговорота ученых в природе. Поэтому мне трудно сказать, стоит ли Китаю, как много у Китая непрофильных ученых, так скажем, знаешь, которых пригласили только потому, что они иностранцы, но пытаться искусственно снизить количество иностранцев, будь то это Академия наук или какой-то НИИ, или какой-то институт, где учат студентов, это, ну, мое мнение, что категорически неправильно. Наука международная, это можно делать только при полностью открытых границах. То же самое, да, и по поводу баров. Да, естественно, мы сейчас, хочешь не хочешь, немножко затронем политику. Китаю трудно претендовать на сливки ученых, потому что это не самая дружественная страна для иностранцев. И если они продолжат, скажем так, как бы ты сейчас сформулировать точнее, самые топовые специалисты приезжают не только ради денег. Они приезжают действительно ради комфортного существования в стране, и Китай пока это не может предложить. И более того, последние тенденции идут, что Китай и не собирается это предлагать. Поэтому для того, чтобы сотрудничать, ему нужно будет уезжать куда-то самому.
У меня родился вопрос, который на самом деле очень важный. Вот ты не поверишь, он может быть ключевой. Вот смотри, ты специалист международного уровня. Ты сидишь в Китайской академии наук. Скажи, у тебя есть доступ к Гуглу без VPN?
Нет. Я использую VPN, и все китайские студенты используют либо VPN, либо поднимают какие-то сервера в соседних странах, куда это можно зайти. И более того, насколько я знаю, я никаких бумаг специально не подписывал, возможно, все это проходит через секретаря, но поскольку официально VPN в Китае пользоваться нельзя, но для государственно важных предприятий, вроде нашей Академии наук, есть какие-то специальные разрешения для того, чтобы этим VPN можно пользоваться. Это такое же двоемыслие, которое лично мне кажется странным, И не думаю, что да.
То есть смотри, получается, даже на территории Китайской академии наук, которая, казалось бы, должна быть островком, ну, некоторой хотя бы Гугла свободы, хотя бы чтобы могли вы гуглить цитаты в Google Scholar, то есть даже там можно выйти в интернет только через, там, не знаю, специальное обращение к секретарю, партсекретарю и прочее. Ну,
нет, ну понятно, что VPN стоит у всех на компьютерах.
Ну, он стоит, потому что он стоит у всех, да, он стоит у всех нас, конечно. Но, но это, да, это вот, ты знаешь, мне кажется, ключевой был вопрос нашего подкаста. Но тем не менее, давай-ка мы продолжим, потому что у меня есть еще для тебя парочка вопросов, которые интересуют, конечно же, в первую очередь меня самого, это очень эгоистично, да, но тем не менее. Ну вот смотри, а как ты считаешь, что сейчас будет происходить с китайскими учеными по всему миру? Я имею в виду, что вот хорошо, мы понимаем, что приезд топовых ученых из-за рубежа в Китай – это одна история со своими сложностями. А что ты думаешь по поводу того, что сейчас, мне кажется, мир вдруг с недоверием стал относиться к китайским ученым, потому что они якобы шпионят, они якобы пылесосят знания, технологии и прочее. Ну и как бы есть же такое мнение, что каждый китайский ученый, он как раньше в Советском Союзе, если советский человек с советским паспортом выезжал за границу, и к нему приходил кто-то и говорил: ну, ты же должен работать на благо Родины, помни об этом и все записывай, что надо. Вот, мне кажется, такой же образ вдруг сейчас и сложился у китайских ученых. И ты как человек, который все-таки чуть-чуть или очень, или исключительно варишься в ученой среде, что ты по этому поводу думаешь?
Ну, ты второй раз меня удивил, я к такому вопросу, правда, совсем не готовился. И я сейчас буду отвечать тебе, базируясь на своем опыте учебы в Штатах. Я там 6 лет учился, с 11 по 18 год. И я могу сказать, что я не помню вообще ничего, что как-то помогло бы мне увидеть ситуацию так, как ее описал ты. То есть, да, китайские студенты держатся обособленно, но просто в силу того, что там у них совершенно другая культура, и им как-то трудно заводить знакомства. Ну, я думаю, это очевидно всем, кто живет в Китае здесь. Не так уж ли много у нас у всех китайских друзей. Но если ты делаешь там науку, то ну, это возможно только полностью как бы открыв карты. Ты не можешь сказать, что вот мы сейчас проводим заседание какое-то, а вот китайские друзья, вы, пожалуйста, подождите снаружи, потому что у нас тут идет важное обсуждение, вы потом едете обратно в Китай и будете вести как какие-то там, украдете у нас секреты. То есть я с этим никогда не сталкивался, мне кажется, это в принципе невозможно, но мне отчасти повезло, что я работаю в абсолютно немонетизируемой области науки. Знаешь, как бы астрофизика не изобретет тебе лекарства от рака, не изобретет тебе новый автомобиль на водородном двигателе, поэтому как-то с какими-то секретами я не сталкивался, поэтому мне, в принципе, постановка вопроса кажется странным. То есть я ничего не знаю про какую-то новую фобию, новый страх китайским ученым.
Ну, я думаю, если бы ты работал в более, назовем это так, чувствительных областях, как, например, исследований, не знаю, там, сверхзвуковых скоростей, летательных аппаратов, уж мы не будем говорить про другие технологии. Там, я думаю, по крайней мере, из того, что я читаю, из того, что я даже слышу по новостям, все-таки некая вот такая фобия есть, и все эти скандалы, что вот очередной китайский ученый был привлечен к какой-то ответственности за то, что он скрыл, что он раньше сотрудничал там, с китайской армией.
Он был привлечен на Западе, ты имеешь
да,
в виду?
Да, да, да. Ну, так, я хочу тебя разочаровать, но такое есть. И
Я могу тебе в ответ сказать, что когда я учился, когда в 11 году приехал, в нашем факультете физики училось очень много иранцев, причем которые приехали прямо вот из Ирана, их семьи все еще жили в Иране. Это было во времена Ахмадинежада, если я правильно помню еще. Так вот, наш физический факультет имел доступ к ядерному реактору, как бы учебный, конечно. Вот, и эти ребята из Ирана наравне со всеми изучали физику, часть из них выбрала работу именно на этом учебном реакторе, и я не следил за их судьбами, но часть из них вполне возможно вернулись обратно в Иран. То есть я не встречался с как сегрегацией и с ограничением на получение знаний за все свое время обучения в Штатах. Ну, ситуация, возможно, поменялась, но как бы вот как есть.
Ну, хорошо. Тогда из научных вопросов, но видишь, потому что я все-таки не ученый, я не могу задавать тебе...
Валяй, вот к этому я готов.
Наоборот, из научных вопросов я тебе не могу задать ничего, потому что я обнаружил свою полную некомпетентность. Поэтому я тебе задаю все такие вопросы немножко с подковырочкой, но, тем не менее, мне кажется, интересны нашим слушателям. Я надеюсь, что у нас будут комментарии, что у нас, может быть, даже какая-нибудь дискуссия развернется в этих комментариях. Вот.
Давай, я готов. Мы можем что-то более провокационное поднять, если хочешь.
Я хотел скорее другой вопрос тебе задать. Вот ты все-таки вращаешься в среде ученых, и у тебя есть китайские коллеги, с которыми ты общаешься на английском языке. Вот да. Видишь ли ты, опять же таки, возвращаясь немножко, пример, который знаком нам всем, кто родом из Советского Союза, так или иначе, мы помним, что физики... и, наверное, астрофизики всегда были самыми либерально настроенными людьми. Они могли обсуждать, там, не знаю, архипелаг ГУЛАГ, они могли читать какую-то там самоиздатную литературу, всегда критически относились к тому строю, который был на дворе и прочее. И там на кухнях обсуждали, и их, может быть, конечно, прослушивали, но вроде как не трогали, потому что они были важны для Родины. Вот. В случае с китайскими студентами, видишь ли ты какую-либо в ваших разговорах особый дух свободы и либертарианства, или вы тоже разговариваете про Хуншаожоу и где там вкуснее Хого, ну и, конечно же, про свои астрофизические чисто профессиональные примочки?
Да, это хороший вопрос. Я когда приехал сюда, я очень мало что знал про китайскую культуру, и, естественно, как бы я не знал, что есть в Китае чувствительные темы, на которые они не хотят разговаривать. Да, это Гонконг, Тайвань, история, которая была до 49 года, и там, я думаю, как бы этих тем множество. Поэтому я задавал, хлопая глазами, все вопросы, которые меня интересовали. И, ну, правда, оказалось, что как бы люди, с которыми я общаюсь, это как бы студентов не так много, потому что это академия наук, да, как бы тут нету студентов, которые приходят учиться, тут в основном уже студенты старших курсов, которые приходят там делать какие-то дипломные работы. Часть из них говорят, что они не интересуются политикой, но мне кажется, что это эвфемизм того, что они просто боятся, ну, как бы боятся не того, что их могут посадить, а боятся, что если они начнут интересоваться, то это может повредить их карьере, и просто как бы, ну, закрывают глаза и проходят мимо. Хотя да, один из сотрудников, с которым мы работаем, рассказал, что, оказывается, в Китае есть 7 политических партий, вот, и, ну, конечно, все это крылья коммунистической, вот, и он состоит в одной из, как бы, не главных. С гордостью носит значок на лацкане, ходит на всякие собрания, но, опять же, как бы, все это, как мне кажется, идет для строительства карьеры, и... Ну, как бы это то, с чем нужно, как бы то, что я сам для себя осмыслил, что, правда, Китай — это же как бы совершенно не христианская культура, там совершенно отсутствуют христианские ценности, поэтому достижение целей любыми путями — это как бы часть их культуры, и вот если до этого нужно сидеть на заседании и поднимать руку, они это будут делать, как бы, и не буду думать, что это что-то неправильное. То есть, как бы, вот у них не будет того, что, как мне кажется, было в позднем Советском Союзе, да, когда люди приходили на собрание, знали, что они тратят время, знали, что все это бессмысленно, как бы, ну, делали это скрипя сердце, а потом на кухнях говорили, ох, как там на самом деле все плохо. Мне кажется, как бы, я этого не замечаю в китайцах.
Ну, ты прям по тонкому льду идешь, можно сказать, со своими такими высказываниями. Да, потому что там отсутствуют какие-то, там сказал, христианские ценности и все для достижения цели. Ну, я надеюсь, у нас точно будет холивар в комментариях, потому что готовься к тому, что тебя обвинят в политической некорректности.
Я имел в виду, что все-таки как бы мы как Россия относимся, как бы, это же все-таки христианская культура, правильно? Это совершенно не про тему религии, это про тему того, что считается этичным, неэтичным, про то, что считается правильным, неправильным. А есть другие культуры, которые воспитаны в совершенно других ценностях. И то, что нам кажется плохим и злым, они, в принципе, не рассматривают в плоскости добра и зла, они рассматривают это в другой плоскости. Это нормально. Как бы я это не оцениваю, я не говорю, что это хорошо или плохо. Просто это другой взгляд, и окей, они так живут.
Но я давай предложу тебе на эту тему не дискутировать сейчас, и не потому, что у нас с тобой самоцензура нет, потому что у нас другие ограничители временные.
Да, конечно.
Как мы знаем, время – это тоже измерение. И на эту тему мы с тобой подискутируем после чего? После печки, после очередной печки. Это значит, я подвожу вопросы.
Да, да, да.
Буду уходить постепенно от научной темы и тебя немножко попытать на тему твоих организаторских способностей. А именно, вот ты приехал в Китай и, соответственно, здесь, сейчас, занимаешься тем, что организовываешь печка Nights. Давай скажем нашим слушателям, что это... Короткие выступления нескольких выступающих, которые за там, 5-минутный или 6, или 7 минут, или 10 интервал
10
должны,
минут,
да, 10. Должны аудитории...
Хотя тебе мы давали больше, Альберт, из уважения, скажем так.
Да-да-да, было такое, мне дали даже 20 минут, даже чуть больше. Мне до сих пор стыдно, что я не уложился в тайминг.
Нет, мы дали тебе 20, а еще больше взял ты сам, да.
Да, мне стыдно, что я не уложился в тайминг. Но вот ты организуешь печку, и ты играешь в «Что, где, когда», в ЧГК, точнее, назовем это так.
Да.
В Китае. Давай буквально пару слов тебе про вот эти вещи. Почему ты стал этим заниматься?
Это очень легко. Когда ты приезжаешь в любую другую страну, ты пытаешься, как знаешь, вот поудобнее усесться в кресло. И так двигаешь немножко бедрами, пытаясь в нем устроиться так, чтобы вокруг тебя образовалась какая-то комфортная среда. И если среда не очень комфортная, давай будем говорить, как бы Китай не очень дружелюбен именно в плане среды к приезжающим людям, которые не говорят по-китайски. Я вот не говорю по-китайски. Вот. И ты можешь либо смириться, либо озлобиться. Знаешь, очень много сейчас, я думаю, всегда в чатах можно найти, что вот Китай такой, Китай сякой. Либо ты можешь изменить среду, ты можешь просто сделать ее более удобной, так, как это хочется тебе. И мне повезло, я встретил людей, которые играют в ЧГК, и мы вот вместе развиваем этот клуб. Нас иногда становится больше, иногда становится меньше. В доковидные времена мы участвовали в открытом чемпионате Центральной Азии, по-моему. Вот, сейчас просто собираемся и играем для себя. Это возможность побыть в среде умных, интересных людей, которые говорят с тобой на одном языке. И мысли примерно одинаковы. То есть, как бы, все плюсы налицо и никаких минусов. А плюс это стоит, там, по-моему, 5-6 юаней с человека. То есть, ну, совсем копейки. Так давай, что, да.
Да, давай скажем нашим слушателям, кто вдруг сидит не в Пекине и не знаю, есть ли ЧГК в Шанхае, кстати, надеюсь, что есть. Давай скажем, что...
И ЧГК есть в Шанхае, да.
Есть, да?
Мы даже встречались, у нас была матчевая встреча.
Ого! Жалко, меня не было. Ну, давай скажем, вот базируясь на твоем опыте, что если вы находитесь даже в том городе, где не так много людей, что все эти вещи вполне возможны, что можно организовать свой досуг, можно найти единомышленников и можно играть в разные интеллектуальные игры.
Ты знаешь, вот для меня каким-то поворотным моментом в жизни стало открытие того, что Google знает все. И сейчас проблема не узнать ответ на вопрос, а сформировать свой вопрос, как бы сформировать правильный и потом найти в Гугле ответ на него. Вот ты просто можешь не знать, что правда можно заняться вечером тем, что собраться с ребятами и поиграть в ЧГК. Но вот теперь ты это узнал, и достаточно в любом поисковике вбить, как играть в ЧГК онлайн, и ты получишь ссылку на базу вопросов, ты сможешь регистрироваться, ты сможешь причем участвовать, как бы не просто какие-то любые пакеты вопросов скачивать, а те, в которые именно сейчас играют все команды по всему миру. То есть почувствуешь некоторую сопричастность большому движению ЧГК. Поэтому да, конечно, а если в Пекине, вообще приходите с нами играть. Мы всегда рады новым людям.
Ну, отлично. Я-то обязательно еще раз приду, потому что было у вас несколько раз. Понял, что я не сам...
Ну, один раз ты попал прям на очень плохой пакет, да? Давай так скажем. Обычно там вопросы более логичные.
Ну, вот. Мы знаем, что мешает плохим танцорам, поэтому не будем.
Да, да.
Не будем вот. Об этом.
И про печку, наверное, да, можно немножко
да, поговорить. Скажи, пожалуйста, пару слов про печку.
Интересно. Слушай, печка – это вообще очень интересная штуковина. Когда вот только начался коронавирусный вот этот психоз и закрыли вообще все, работали там 2-3 подпольных бара, где собирались все иностранцы, и оказалось в этот момент, что люди просто устали ходить в бары и пить, потому что как бы, ну, и печень не железная, и деньги начали заканчиваться, и стал вопрос, а что, собственно, делать? И я вспомнил, что мы в Штатах собирались по субботам на то, что называется Journal Club, когда ты должен найти интересную статью по... Не по твоей научной специальности, а по какой-то касательной. Ну, то есть там физики что-то читали по биологии, биологи что-то про экономику читали, да, там и те могли какую-то статью по литературе открыть, и ты должен красиво и интересно изложить ее коротко и ясно. Как бы это показатель как бы твоей, наработки твоего мозга как ученого, да, что ты можешь разобраться в неизвестной тебе теме. И мы с Ваней, как парнишка, который тут был, а потом уехал в Шанхай, решили, почему бы нам что-то подобное не устроить, и собрали, по-моему, человек 5, которые рассказывали, о чем только можно. То есть какая-то девушка рассказывала, как она каталась в Париж. Нам уже тогда казалось это фантастикой. Вот, сейчас и тем более. Вот, я рассказывал про черные дыры, потому что, ну, о чем еще можно спросить астрономы, да, на первой лекции. Кто-то рассказывал про что такое анархия. Ну, правда, мне кажется, у него не очень получилось. А потом это все завертелось, стало более регулярно. К нам подтянулись новые ребята, новые организаторы, и сейчас это довольно устоявшееся уже мероприятие, мы проводим сейчас готовим 23-ю печку, были какие-то специальные печки про Нобелевские премии, это некоторый микс TED Talks и какого-то стендапа, что ли. Но это одновременно это возможность хорошо провести вечер в пятницу, потому что все это проходит в каких-то барах, где можно там заказать пиво, пиццу и послушать и о том, как корабли бродят просторы Большого театра, и о том, как... Вот у нас, кстати, Евгений Ксалапов будет в следующий раз рассказывать о китайских винах, о том, как поднимается виноделие в различных провинциях. Мне кажется, это интересно.
Да-да-да, и обязательно надо будет заказать бутылочку китайского вина и послушать умного человека на умную, интересную тему. Давай тогда скажем нашим слушателям, что если кто-то хочет организовать печку у себя в городе, в Поднебесной, ну, конечно, и в России, если вы хотите организовать, тоже обращайтесь к Марату за советом. Я уверен, что ты никому не откажешь в совете, всем нет. Подскажешь, ну, всем поможешь.
Ты знаешь, слово «печка» на самом деле пошло случайно, и мы никакого паровоза не изобретали. Это просто то, что во всем мире называется «science on tap», когда ты в баре рассказываешь о чем-то сложном простыми словами. И как бы понятно, что я как бы сейчас тебе рассказываю про печку, но я ее делаю не один. Мы ее сначала делали вдвоем, потом втроем, вчетвером. Потом один из наших организаторов набрал денег в долг и смотался. Я, кстати, хочу передать, пользуясь случаем, привет, сказать, что, Родион, мы тебя, гад, найдем все равно, рано или поздно. Вот. А сейчас мы это делаем вместе с Аленой, так что у нас хорошая команда, мы стараемся делать это регулярно, поэтому никакой франшизы нету, никаких денег мы за это не берем, это все делается абсолютно бесплатно. Поэтому вам не нужно даже со мной связываться. И, пожалуйста, если вы хотите, если вы знаете, о чем вы будете рассказывать, просто соберитесь, не знаю, в небольшой компании в баре и поговорите о том, что вас интересует. Кстати, вот мы очень многие темы трогали, но пока еще ни разу на печке не говорили о политике. Мне кажется, это было бы интересно провести хотя бы одну политическую печку. Как бы знаешь, сколько у нас людей как бы из разных стран, в которых происходят интересные события, вот, мне кажется, поговорить было бы очень хорошо.
Да-да, это все те, у кого нет денег на самолет из Китая, как раз собираются и говорят про политику. Ну и потом...
Ну да, ладно. Ну, просто, знаешь, иногда хочется перестать бояться говорить о том, о чем можно, в принципе, говорить. И просто поговорить.
Ну, ладно. Кому хочется, а кому не очень. Но на этой оптимистической ноте давай мы будем выходить на финишную прямую нашего подкаста. Я тебя хотел спросить насчет нашей традиционной рубрики «Грамота». Все-таки ты человек, который сам говорит, что не знаешь китайский, но вдруг у тебя за пазухой есть какое-нибудь Хорошее китайское слово.
Я могу сказать, что я не учу китайский, в том числе по принципиальным соображениям, потому что, во-первых, это позволяет избежать ненужной бумажной бюрократии, которой в Китае очень много. И как бы просто секретарь знает, что я ничего не знаю, не умею, и она эти бумажки подписывает за меня, и я прям благодарен. А во-вторых, это как-то сигнал самому себе, что Китай — это хорошая страна, чтобы здесь поработать, но рано или поздно надо будет искать что-то более... что-то другое. Вот. И я пытаюсь учить китайский, который нужен для какого-то повседневного общения. И последнее, что выучил, как ты знаешь, в Китае сейчас бум крафтового пива. Mm-hmm. И есть очень много небольших пивоварен. Например, мне очень нравится Great Leap, который находится в Хутунах. И там прям вот атмосфера того Китая, который ты себе представляешь до того, как ты в Китай приехал. Знаешь, эти деревянные столики, mm-hmm. маленькие столы, вот, маленькие мужички какие-то приходят, рабочие в кепочке. Вот, поэтому фраза «Цай ла и бэй». То есть просто повторить бокал пива. Мне кажется, это прям вот хорошая фраза в наши времена.
Да, «Цай ла и бэй». Отличная фраза. Я тебе, кстати, скажу, Марат, это мой любимый бар в Пекине. И вот ты не поверишь, я только на днях обнаружил, что соседняя дверь, там есть какой-то почти всегда закрытый кабинет китайского довольно известного резчика печати. Вот там есть какой-то uh-huh. дедушка, который только, как мне сказали, по воскресеньям с утра там принимает каких-то своих учеников, передает им знания, как резать печать. Я вот такой думаю, ну все, надо к этому дедушке напроситься. И все, как хорошо, приходишь, порезал печати, и потом пошел, выпил пиво и сказал «Цай ла и бэй».
Я вот с удовольствием попытаюсь напроситься и к тебе тоже. Может быть, мы там с тобой вместе побудем, потому что бар, правда, замечательный, атмосфера. Да.
Ну что, про музыку мы с тобой не говорим. Я надеюсь, что ты позволишь мне поставить какую-нибудь хорошую китайскую песню про
Я доверяю тебе вкусу, Альберт. Конечно.
Про звезды. Обязательно это будет про звезды. И давай пожелаем нашим слушателям безоблачного неба и ярких звезд.
Да, особенно сейчас. Сейчас ужасный воздух в Пекине, поэтому безоблачное небо нам крайне необходимо. И пера-спера дастра сквозь терпень к звездам.
Отлично. Марат, огромное тебе спасибо. У нас с тобой еще будут дискуссии. Тебе. Я надеюсь, что присоединятся наши комментаторы к спору с тобой.
Да, конечно, я всегда буду готов ответить на комментарии.
Дорогие любимые слушатели, а вы помните, пожалуйста, что, во-первых, у нас есть такая вещь, как Patreon. Все те, кто подписались и донируют нам, донатят, даже не знаю, какой правильный глагол, донатят, хотя бы один скромный доллар в месяц получают выпуски на целых 4 или 5 дней раньше. Так что подписывайтесь на Patreon и ставьте нам лайки, и говорите о нас везде, где вы только можете нас упомянуть. Мы рады, если нас будут слушать все больше и больше людей. Ну что, Марат, спасибо, 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 и до скорой встречи.
Спасибо тебе, до свидания, Альберт.
Всего доброго. Пока-пока.
找不到坚强的理由，再也感觉不到你的温柔，告诉我星空在哪头，哪里是否有尽头。心痛得无法呼吸，找不到昨天留下的痕迹，眼睁睁地看着你，却无能为力，任你消失在世界的尽头。不到你的温柔，告诉我星空在哪头，哪里是否有尽头，就像流星